Я.
Стефан барабанит пальцами по столу в таком специальном гадском мажорном ритме, который сочинил когда-то для связи со мной. Но тут уж нашла коса на камень. Все-таки я не до такой степени дух, чтобы срываться с места по первому требованию, бросив на столе недоеденный капустный пирог. За него, между прочим, уже уплачены деньги, которые я перед этим в поте лица неизвестно откуда взял. Но я и не до такой степени человек, чтобы получать удовольствие от чужих мучений, в смысле тщетных усилий, да один черт. Поэтому я достаю из кармана телефон, набираю знакомый номер и с присущим мне деловитым состраданием ко всему живому спрашиваю: «Тебе чего?»
«Намедни. Один мой знакомый, божья кара этого гремычного города и по совместительству персонально моя, обещал самолично заявиться прямо ко мне на работу и устроить там адский бардак», — говорит Стефан. «Я уже устал содрогаться, предвкушая это ужасающее событие. Воображение, сам знаешь, способно породить таких монстров, что никакая реальность, даже омраченная твоим присутствием, рядом не стоит. Так что давай, выполняй обещание, приходи».
И, помолчав, выразительно добавляет:
«Пожалуйста».
В исполнении Стефана «пожалуйста» воистину волшебное слово и означает «мне очень надо». Он знает страшную силу этого заклинания и старается не особо им злоупотреблять. «Да не вопрос», — говорю. «Нужен тебе адский бардак на рабочем месте, устроим, не переживай». На самом деле Стефан бесстыдно мне льстит. В смысле, совершенно напрасно меня демонизирует. Я, конечно, вношу в повседневную жизнь легкий отрезвляющий хаос, ровно ту небольшую дозу, без которой и жизни-то, собственно, нет. Но, положа руку на сердце, без меня этот хаос все равно как-нибудь дообразовался бы. Уж кто-кто, а хаос вполне способен внести себя сам. Когда я переступаю порог второго полицейского комиссариата на улице Альгирдо, ничего особенного не происходит. Только во всем здании одновременно распахиваются окна. Ну так летом сквозняки всем на пользу. А что тени сотрудников комиссариата, арестованных ими подозреваемых, и граждан, пришедших на прием, явственно зеленеют и слегка изменяют форму, отращивая кто крылья, кто вторую голову, кто хвост, кто рога, так этого, будем честны, никто и не заметит. Люди обычно не обращают внимания на такую ерунду, как тень. Пока я топчусь в приемной, раздумывая, следует ли мне заказывать настоящий человеческий пропуск, даже не столько для смеху, сколько просветительских целях, чтобы потом на его примере в очередной раз попытаться объяснить Нехиси, что такое документ, или просто пройти сквозь стену, забив на неписанные правила поведения зримых духов в общественных местах. Входная дверь распахивается, и в приемную с улицы вбегает маленький померанский шпиц, оранжевый как апельсин, храбрый, как 100 берсерков, и дружелюбный, как подвыпивший ангел смерти. Это только начало короткой сентиментальной драмы со счастливым концом. Буквально 10 минут спустя здесь появится его пожилая хозяйка, чтобы написать заявление о пропаже дорогого породистого шпица прямо во время прогулки. Сейчас она печально бредет по улице Наугардуко, с надеждой заглядывая во все дворы и прикидывая, как бы так ловко схитрить, выдав потерю за кражу, чтобы в полиции точно приняли заявление и начали искать. Но хитрость не понадобится. Оранжевый шпиц уже здесь, осталось дождаться заплаканную старушку, и тогда в приемной второго полицейского комиссариата начнется такое безудержное ликование, что лично мне заранее страшно вообразить. Но уже прямо сейчас работа бюро пропусков полностью парализована. Полицейские и ожидающие приема граждане вперемешку толпятся вокруг оранжевой собачки, издавая невнятные восклицания, наглядно свидетельствующие о способности человеческих сердец к внезапной, бескорыстной любви. Пока я, так никем и не замеченный, поднимаюсь по лестнице полицейского комиссариата с первого этажа на второй, в кабинете номер 118 следователь Эдуард вдруг отрывается от заполнения протокола допроса и говорит подозреваемому в четырех квартирных кражах Реги Монтесо: «Представляете, в детстве я мечтал быть пиратом, а теперь тут с вами зачем-то сижу. А я путешественником. Хотел открывать новые земли и жить среди дикарей. Даже из лука специально стрелять научился, чтобы в джунглях не сплоховать». Меланхолично отвечает следователю Эдуарду подозреваемый Реги Монтес и оба потрясенно глядят друг на друга с немым вопросом. «Какого черта? Зачем я это сейчас сказал?» Я поднимаюсь со второго этажа на третий, и в кабинете номер 204 начальница отдела Рамуня, твердо решившая съесть с потрохами красивую молодую сотрудницу, наворотившую кучу совершенно идиотских ошибок в документации, отворачивается к окну, делает несколько глубоких вдохов и выдохов, думает: «Бедная глупая девочка, перепугалась, как будто по ее вине конец света сейчас наступит. Когда-то я сама такой же дурой была», и говорит, примирительно улыбаясь: «Ничего страшного, это нетрудно исправить, я тебе объясню». С третьего этажа на призрачный, тайный, четвертый, существующий только в сновидениях, да и то далеко не во всех, можно подняться разными способами. На выбор: по широкой мраморной или по веревочной лестнице, доехать на лифте, залезть по связанным простыням, вскарабкаться по веткам, как на высокое дерево, подпрыгнуть на батуте или взлететь на воздушном шарике, если, конечно, он у вас при себе. Я всегда выбираю лифт, потому что в детстве жил в двухэтажном доме на улице Лапу. Все мои друзья-одноклассники примерно в таких же, и лифты казались нам удивительным средством передвижения из научно-фантастических книг. Столько лет прошло, столько всего случилось, а я до сих пор катаюсь на лифте при всякой возможности. Слаб человек. Пока я поднимаюсь на лифте с третьего этажа на четвертый, а по ощущениям примерно на 200-й, не меньше, в 327-м кабинете следователь Юот Гальвис внезапно берет телефон, звонит жене, с которой поцапался утром из-за невкусного вчерашнего супа на завтрак и кошачьей шерсти на пиджаке, и говорит ей: «Анечка, я тебя очень люблю. Просто совсем задолбался. Не подумал, что ты еще больше. Прости меня, дурака». А потом молчит, слушает и улыбается, и сияет, как будто ему всего 19 лет, и рыжая зеленоглазая Анечка, к которой уже полгода пытался подкатывать, ни на что не надеясь, потому что она же такая, такая, наконец-то согласилась пойти с ним в кино. В кабинете номер 313 секретарь Алдона отворачивается от окна, впервые с начала весны не сожалея о том, что третий этаж — это все-таки слишком низко. Больше шансов стать инвалидом, чем умереть. Она наконец-то вообще об этом не думает. Даже не вспоминает, что жизнь буквально только что оказалась ей тяжкой, беспросветной повинностью, чередой унылых, утомительных дней, приближающих к старости и болезням. А больше ни к чему. А если и вспомнит, отмахнется. Устала, не выспалась. Заморачивалась из-за всякой ерунды. Со всеми такое случается. Тем более по весне. Гормоны, авитаминоз. Что там еще плохого с организмом бывает весной? А теперь все, лето в разгаре, клубника на рынке, такие дивные длинные светлые дни. И Васька каждый день пишет, грозит в июле на неделю приехать, а не на один выходной, как всегда. А потом будет отпуск осенью, в октябре. Уже есть билеты на Корфу, где живет Даррелл. Ну, то есть раньше там жил, а потом написал. Самая любимая была книжка, надо бы перед поездкой ее перечитать. И по непонятной ассоциации заключает: все-таки глупо слушаться маму. Какое ей вообще дело? Я уже 10 лишним лет живу отдельно. Должна все решать сама. В общем, надо забить на маму и взять из приюта того кота. В 319-м кабинете следователь Донатас пишет сообщение сыну. «Был неправ. Поступай, куда решил. Чем смогу, поддержу». В 301-м уборщица Аста откладывает в сторону швабру, встает на цыпочки, неуклюже кружится под одной только ей слышную музыку и обещает себе: «Все-таки запишусь на танцы. И ничего не стыдно, я научусь». В кабинете номер 330 один системный администратор Андрей решительно заходит на сайт воздухоплавательного клуба и покупает два билета на полет в корзине воздушного шара по 99 евро за штуку, ошарашенный собственным безрассудством. Смущенно думает: «Ребенок об этом третий год мечтает, а я все бурчу: дорого, дорого. Нельзя быть таким жадным мудаком». В общем, хорошо, что лифт так долго едет. Вот что я вам скажу. Считается, будто одним своим присутствием я пробуждаю в людях все самое лучшее. На самом деле это, конечно, полная ерунда. Хотя бы потому, что нет никакого самого лучшего, самого худшего, самого среднего. Всякий человек — сложная смесь, в которой все компоненты одинаково важны. Поэтому мое присутствие пробуждает не какое-то абстрактное лучшее, а просто самого человека. Того, кто обычно беспробудно спит в наскоро сколоченном склепе, именуемом зрелой, сформировавшейся личностью. А должен бы жить. Собственно, именно поэтому многим, включая лучших друзей, я кажусь совершенно невыносимым, утомительным, безжалостным к людям и слишком требовательным к ним. Хотя от людей мне всего-то и надо, чтобы они были, а не вяло прикидывались существующими. Остальное — на их усмотрение. Терпеть не могу небытие, особенно вот такое, неочевидное, подлое, трусливое, тщательно замаскированное под якобы жизнь. Лифт, наконец, останавливается на вымышленном четвертом этаже, дверь открывается, я выхожу, и меня тут же заключает в объятия инспектор граничной полиции Таня. «С авоськой пришел!» — восторженно вопит она. «С авоськой, на шее! Ты прекрасен, как звезда!» Обычно Таня ведет себя гораздо сдержаннее. Похоже, кратчайший путь к сердцу женщины — 2 недели с нею не видеться, а потом вдруг явиться нарядным при полном параде. Всегда это подозревал. «Глупый белый человек», — укоризненно говорю я. «С Татьяной такие штуки отлично работают. За каждую цитату из Джармуша она прощает мне примерно 50 грехов. Точнее, тех моих добродетелей, которые почему-то кажутся ей грехами. Сама ты авоська. А вокруг моей шеи элегантно обернут драгоценный лоскут от сети счастливых случайностей. Вчера пришлось заново их плести, и я вдруг подумал, сколько можно бесплатно пахать на благо неподозревающего об этом благе человечества. Мне самому тоже обновки нужны. Отличный, по-моему, вышел шарф. Для лета вообще идеальный. Из-за дырок шея не жарко». «Но зачем тебе летом шарф?» «Чтобы на ветру красиво развивался. Потому что у меня не всегда есть настроение красиво развиваться на ветру целиком», — объясняю я, деликатно отцепляя Татьянины руки от шарфа, который она явно решила примерить. «Так и скажи, что тоже хочешь такой». «С формой отлично будет смотреться», — кивает Таня. «Спасибо за предложение. Но я пока не настолько спя... не до такой степени в авангарде моды. Я это хотел сказать». «Кстати, об авангарде моды. Где ваш знаменитый красный самокат? Срочно хочу на нем покататься. И, между прочим, твердо обещал Стефана не у кого-нибудь, а именно у тебя его отобрать. И под умиротворяющие звуки твоих рыданий с гиканьем прокатиться по всем коридорам всех этих ваших смешных полицейских этажей». «Ты не поверишь», — вздыхает Таня. «Но, по-моему, Стефан чрезвычайно серьезно отнесся к твоей угрозе. По крайней мере, сразу после полудня он велел Аре срочно забрать самокат на улицу и кататься на нем до самого вечера где угодно, лишь бы не здесь. 1-0 в мою пользу», — самодовольно киваю я. «Наконец-то ваш шеф понял, насколько я страшен в радости. Хуже, чем в гневе. Но и в его пользу тоже 1-0. Я остался без самоката. Даже не приложился к его чудотворным колесам. Обидно, нет слов». «Да ладно тебе», — начинает Таня и исчезает, не договорив. «С полицейскими из граничного отдела такое случается, пожалуй, даже чаще, чем со мной самим, потому что служба им только снится. Наяву они тоже иногда дежурят, но все-таки основная работа у них происходит во сне. А спящего человека кто угодно может разбудить буквально в любой момент или просто перетащить в какой-нибудь другой сон, где сейчас напарник один зашивается. В общем, всякое может быть».
«Самоката не будет», —
злорадно ухмыляется Стефан, выглядывая из своего кабинета.
«И Татьяна сегодня тоже больше не будет, извини. Как-нибудь в следующий раз ей голову заморочишь. А сегодня будь добр, морочи ее мне».
«Да не вопрос, ты тоже красивый». Киваю я и вхожу в кабинет, где сегодня все устроено по моему вкусу. Стены сложены из тумана, потолка нет вовсе. Дует свежий западный ветер, яственно пахнущий морем, а сквозь щели в растрескавшихся половицах пророс белобрысый ковыль. Вроде пустяк, но очень приятно. Сразу видно, что человек действительно меня ждал.
«Спасибо, что быстро пришел», —
говорит Стефан.
«Давно должен был привыкнуть, но каждый раз заново удивляюсь, как же ты эффективно действуешь. Еще войти не успел, а мне уже ничего от тебя не надо, потому что все и так хорошо».
«А что, было плохо?» — удивляюсь я. «Ну, то есть дураку понятно, что со мной, безусловно, гораздо лучше, чем без меня. Но все равно странно. Не тот человек Стефан, чтобы у него вдруг хреново пошли дела».
«Да чуть не исчезли отсюда к свиньям собачьим»,
— сердитой скороговоркой объясняет Стефан.
«Допрыгались, блин, со своим самокатом. Я едва удержал на месте свой кабинет, приемную и, собственно, вход. И и уже прикидывал, как буду строить все заново. И главное, где? В первом комиссариате, на Пилимо, мы, если помнишь, пробовали устроиться, но я быстро понял, что это перебор. Возле крытого рынка и без нас территория, мягко говоря, спорная. Почти нараспашку открытый путь на эту сторону и вообще во все стороны сразу, куда повезет. Такая концентрация невозможного в одном месте, вопиющее нарушение техники безопасности. Даже на мой вкус перебор. А больше, в общем-то, особо негде, разве только прямо в Министерстве внутренних дел засесть. На самом деле отличная локация, практически на кафедральной площади. Ну и просто смешно. Ну, очень уж хлопотно. Как подумаю о переезде, сразу хочется на 3 метра в землю зарыться и плакать. «Мама моя дорогая, пожалуйста, больше никогда меня не рожай!»
«Ничего не понимаю», — растерянно говорю я. «Как это интересно, вы могли отсюда исчезнуть? Зачем что-то строить заново? Какие в задницу могут быть переезды? Причем тут самокат?»
«Да при том, что ребята слишком часто катались по всем коридорам с гиканьем и фейерверками. Тебе бы понравилось, мне не очень. Я люблю сам устраивать цирк, а не терпеть его в чужом исполнении. Но беда даже не в этом, а в том, что все невольные свидетели этих, прости господи, шабышей отделывались по меткому выражению Татьяны легким забвением. То есть были вынуждены забывать увиденное как страшный сон. Когда такое происходит изредка, пустяки, не о чем говорить. Даже скорее полезно, как всякая встряска от несостоявшейся встречи с неубившим тебя неведомо чем». Но когда такая толпа народу по несколько раз на дню чувствует себя, мягко говоря, странно. Вот только что шел по коридору, а теперь почему-то стоишь на улице, не помнишь, как выходил, и не понимаешь, зачем. Люди, в конце концов, устают от избытка необъяснимой херни и начинают не особо осознанно, зато очень страстно хотеть, чтобы эти странности кончились. Чтобы больше не происходило ничего непонятного вообще никогда». Вот и наши коллеги постепенно этого захотели. По-человечески их можно понять. И своим неосознанным, но очень дружным желанием чуть было не отменили нахрен наш граничный отдел.
Фига себе новости. Всегда знал, что все эти так называемые обычные люди на самом деле всемогущие колдуны, просто с очень узкой специализацией. Силой своего помутненного взгляда все интересное рушить и отменять. Но вот так легко, не сговариваясь, одним своим неосознанным недовольством угробить твой граничный отдел — это все-таки слишком.
Совершенно с тобой согласен. Я и не подозревал, насколько это опасно. Пока сегодня в полдень, когда так называемая реальность особенно сильна в своем нелепом устремлении оставаться максимально реальной, потолок не начал угрожающе приближаться к полу, чтобы слиться с ним воедино, как и было изначально задумано строителями этого здания. Никогда прежде так не влипал. Ладно, будет нам всем наука. А я молодец, что тебя позвал, и одновременно дурак, что не сразу сообразил это сделать. В подобных ситуациях ты совершенно незаменим. Не успел переступить порог, как все сотрудники второго комиссариата внезапно ощутили смутное сердечное томление, означающее, что у них есть живая душа. И сразу же, сами не понимая, что с ними творится, взалкали чего-то непостижимого и неопределенного, чтобы оно стало хотя бы условно возможным для них, прямо здесь и сейчас. Живая душа всегда голодает по чуду. Слопает сколько ни дай, догонит и попросит еще. А самое великое чудо тут, как ни крути, мы с ребятами. В общем, переезд граничного отдела отменяется. Слава тебе!
Вот бы так на весь город сразу воздействовать, мечтательно говорю я. Все-таки у меня слишком маленький радиус поражения. Какое-то одно несчастное здание. Не набегаешься. Хотя, кто бы спорил, пешая ходьба — хорошее дело. Полезнее ее разве только спонтанные, неконтролируемые появления там, где сам не ждал.
«Да нормальный у тебя радиус поражения, не прибедняйся»,
— ухмыляется Стефан.
«Весь квартал накрыло, не только нас. В супермаркете «Максима» сейчас, небось, все побросали тележки с продуктами и, закатив глаза, дружно потопали в отдел канцтоваров за ручками и блокнотами для стихов».
«Ужасы какие ты рассказываешь. Ненавижу плохие стихи».
«Они все равно сочинят»,
— угрожающе говорит Стефан.
«Все как один». А потом станут благодарно приходить к тебе во сне, залезать на табуретки и громко декламировать свои сочинения, чтобы порадовать доброго дядю. Такая страшная у тебя теперь будет жизнь. Кофе-то сваришь бедному сироте? Или погибать оставишь? Погибнешь-то как же, вздыхаю я. Сразу, небось, купишь пиво, и мне придется его с тобой пить. Кстати, давно хотел узнать, а чем тебе, собственно, пиво не угодило?
Спрашивает Стефан, наблюдая, как я погружаю руку в туманную стену его кабинета, чтобы предсказуемо нашарить там джезву и походную газовую горелку. Выглядит этот прибор до изумления аскетично, но чтобы сварить кофе, годится. Ничем не хуже, чем нормальная плита. «Просто не люблю компромиссы, а пиво и есть компромисс», — объясняю я, насыпая в джезву кофе, за которым, слава богу, не пришлось снова нырять в туман. Стефан запасливый. Каких только вкусных и полезных сокровищ нет в ящиках его письменного стола. Вроде выпивка, но при этом не обжигает, а мягко так стелится, обволакивает, втирается в доверие, словно бы говорит: «Да брось, я совсем не крепкая, практически лимонад». И ты ему веришь, а оно вероломно ввергает тебя в пучину твоей же собственной дурости. Пиво — предатель доверившихся, я так считаю. А у меня в брюхе совершенно точно не девятый круг ада, где ему самое место. Ты-то сам хитрющий, поэтому и другим легко такое прощаешь. А я люблю простодушную прямоту. Вот, скажем, ром никогда не врет. И виски в этом смысле ничем не хуже. Да полным-полно в мире честных напитков. И коньяк, и кофе, и водка, и вода из-под крана. И любой лимонад.
На всем белом свете только ты можешь на полном серьезе требовать честного поведения даже от напитков.
Восхищенно говорит Стефан. Такова уж моя демоническая природа.
Да ну, не выдумывай, ты всегда такой дурковатый был.
В ответ я корчу зловещую рожу и свирепо скрежещу зубами. Проверенный способ до слез насмешить собеседника и одновременно оставить за собой, если не последнее слово, то что-то вроде того. Но на самом деле он прав.
«А что за дела у тебя с Тони?»
спрашивает Стефан, дождавшись, пока я поставлю перед ним кружку с кофе, а горелку и джезву аккуратно отправлю обратно в туман, исчезать. Спрашивает таким специальным, небрежным, скучающим тоном, каким обычно говорит только о самых важных вещах. У Стефана есть теория, что серьезность предмета обсуждения обязательно должна уравновешиваться легкомысленной интонацией, чтобы не рухнуло раньше времени под собственной тяжестью и говорящего не погребла. И наоборот, когда приходится обсуждать полную ерунду, имеет смысл говорить предельно серьезно. От такого подхода ошеломленная ерунда вполне может поверить в собственную значительность и внезапно обрести смысл. Но я делаю вид, будто не понимаю, о чем он. Просто из вредности. Никому, кто со мной связался, не должно быть слишком легко. «Как это, что за дела?» «Мы дружим вообще-то. Давно уже. А то ты не знал. К тому же у нас, можно сказать, общий бизнес. Не свел бы я его в свое время с ума, не было бы у нас сейчас такой прекрасной кофейни на перекрестке яви и сна. Тони тогда собирался открывать нормальную человеческую пиццерию и по старой дружбе дал мне заказ на оформление интерьера. Ну, я ему и оформил. От души. Как умею. С трех стен ободрал реальность, как старые обои, а одно оставил, как было, чтобы все нафиг ветром не унесло. Выстелил пол самым лучшим подземным туманом, добавил пару дополнительных измерений, чтобы клиентам было откуда возникнуть и куда потом исчезать, прорубил несколько новых окон, даже не спрашивай, до сих пор сам не знаю куда, а входную дверь специально менял во сне, чтобы не всем подряд открывалось. Еще кое-что по мелочам. Теперь всего и не вспомнишь. Тони, бедняга, сперва чуть ума не лишился, когда увидел, в какой прекрасный мираж превратилась его несбывшаяся пиццерия. Но в последний момент передумал, оставил себе примерно половину ума. Свободное место заполнил вдохновенную дурью, по моему примеру, и сразу отлично дело пошло. Теперь смешно вспоминать, как он стоял на пороге по колено в тумане, вытаращив глаза. А ведь именно так и было. Всего каких-то несчастных 15 лет назад. Стефан нетерпеливо отмахивается от моих сентиментальных воспоминаний.
«Да бог с ним с кафе. И черт с вами обоими. Я о маяке спрашиваю. Что с маяком происходит? На кой тебе вдруг сдался маяк?»
«Ну как на кой? Чтобы было. Во-первых, я жадный, ты знаешь. И по сути своей дикий неразумный конкистадор. Лишь бы захапать побольше, а там разберемся, что с этим делать. А во-вторых, я не люблю бросать друзей в беде. В беде с людьми обычно случается самое интересное. И хорош я буду, если все пропущу, как дурак».
«Что за беда такая?»
«А то ты не знаешь.
«Не знаю», — твердо говорит Стефан.
«И даже вообразить не могу. Не такой человек Тони, чтобы попасть в беду».
«Ну так есть еще Тони Куртейн. Это значительно увеличивает шансы. Хочешь попасть в беду, заведи двойника на этой стороне и жди. Рано или поздно обязательно все получится. Даже руками ничего делать не надо, прикинь».
«Да ладно тебе»,
— недоверчиво хмурится Стефан.
«Какие могут быть беды у смотрителя маяка?»
«Похоже, он и правда не знает. Стефан не знает». «Ну и дела». «Ну ладно», — говорю я. «Раз так, надо рассказывать с самого начала. Тогда налей мне чего-нибудь. Много не надо, просто для очистки совести. Она не позволяет мне сплетничать о друзьях, но совершенно не против, если я спьяну лишнее сболтну».
«Держи».
Стефан протягивает мне знакомую синюю флягу из Тониного кафе. Такие есть у всех его постоянных клиентов. Кроме меня. Я наотрез отказался, просто из чувства самосохранения. В каждой Тониной фляге помещается целая бездна превосходного коньяка, а у меня есть дурная привычка всегда допивать до дна. Но к чужой-то пару раз приложиться можно, при условии, что владелец фляги человек хозяйственный и отберет у меня свое имущество, прежде чем я с ним сроднюсь. «Дела обстоят так», — говорю я, возвращая Стефану флягу. «Обитатели нашей изнанки, сам знаешь, часто заходят к нам в гости. Некоторые мастера по своей воле, но чаще просто нечаянно сюда проваливаются. И тут же теряют память». Хуже того, сразу занимают здесь как бы свое законное место, получая новую личность и воспоминания о якобы прожитой жизни, причем подкрепленные фактами. У них и жилье тут обнаруживается, и необходимые документы, и работа, и даже какая-то родня. Ну и все, привет, намертво застрял. Как удрать из ловушки, если считаешь, будто эта ловушка твой милый дом? Лично у меня такое впечатление, что наша реальность просто цинично охотится на жителей изнанки. Как страшная рыба Галатея Таума.
Придонная Галатея Таума. Одна из разновидностей глубоководных удильщиков. Живет на глубине около 3600 метров. В отличие от остальных рыб-удильщиков, обладающих специальными отростками, удочками, трансформировавшимися спинными плавниками, со светящейся приманкой на конце, у придонной Галатея Таумы светящаяся приманка расположена прямо во рту. Благодаря такому устройству придонная Галатея Таума охотится лежа на дне. Просто открывает рот и ждет.
В чью светящуюся пасть заплывают целые стаи глупых мелких рыбешек. Ладно, неважно. Главное, что в итоге все они благополучно возвращаются домой на синий свет своего маяка.
«Про рыбу красиво сказано», —
нетерпеливо кивает Стефан.
«И даже похоже на правду. Но вообще-то я в курсе, зачем нужен маяк».
«И что тем, кто с дуру выехал или вышел за пределы этого города вопреки строжайшему запрету, никакой маяк уже не поможет, хотя бы потому, что они его не увидят. Ты тоже в курсе?»
«Естественно. Я даже знаю, сколько народу нарушило этот запрет с тех пор, как начальницей тамошней граничной полиции стала Ханна Лора. До нее списков пропавших без вести не составляли. Считали это слишком грубым вторжением в частную жизнь». «По-моему, глупый подход, но ладно. Главное, сейчас список есть. В нем 19 имен. Не то чтобы сильно много, но жалко, конечно, людей».
«Может, у них сейчас такая интересная жизнь, что это нас с тобой пожалеть впору?»
«Всякое может быть»,
— задумчиво соглашается Стефан.
«Родившиеся на изнанке часто оказываются счастливчиками не только по здешним меркам, но и по самому большому счету. От привычки к легкости бытия, к счастью, так сразу не избавишься. И тамошняя невесомая, искрящаяся радость вечного детского праздника за многими из них хвостом волочится, даже после того, как окончательно утратят себя. Однако их близким точно не позавидуешь. Они-то памяти не теряли, помнят о своей потере и знают, что она навсегда».
«Вот именно. И вот тебе, собственно, сплетня, она же интересная новость. Один из этих 19 — близкий друг Тони Куртейна. Ближе не бывает. Причем, как я понимаю, Тони Куртейн отчасти его на этот фортель подбил. По крайней мере, сам он думает, что подбил. Как минимум, захватывающими рассказами о трудной, но удивительной жизни людей другой стороны, как они нас называют. А смешно, кстати, скажи. С нашей точки зрения, их призрачный мир — таинственная изнанка, в которую здесь никто толком не верит. А они считают, это мы загадочные зловещие существа с другой стороны.
«Да не то чтобы прямо зловещее»,
— невольно улыбается Стефан.
«Но странное, это да».
«В общем, друг смотрителя маяка оказался человеком храбрым и любопытным. И то, и другое с горкой. Все, как мы любим. Но для спокойной приятной жизни не лучший вариант. Вот и этот красавец ушел прогуляться на другую сторону, то есть, собственно, к нам, якобы ненадолго, а сам пересек городскую черту. В здравом уме и трезвой памяти, даже при свидетелях, передав через них несколько прощальных писем родне и друзьям. Всем, кроме Тони Куртейна. Потому что они тогда то ли просто поссорились, то ли что-то похуже между ними произошло. Еще и поэтому Тони Куртейн с ума сходит. А наш Тони с ним за компанию. Я так понимаю, у двойных людей все очень сложно устроено. Жизнь у каждого своя, но настроение общее. Одно на двоих. Ну или не всякое настроение, а только большое счастье и великое горе. Не разобрался пока.
На самом деле бывает по-разному. Чаще всего у здешнего двойника только некоторые сны со смотрителем маяка общие. Да и те забываются еще до наступления утра. Но наш Тони совершенно особый случай. Двойники смотрителей маяка часто довольно необычные люди. Многие из них становятся художниками или музыкантами. А куда еще деваться человеку в таком положении с неведомым и недоступным, но явственно присутствующим близнецом наизнанке реальности? Но чтобы второй смотритель духов, сновидцев, призраков, оборотней, ангелов, чудовищ и еще не пойми кого вином и бутербродами угощал, такого, конечно, не было. Тони Куртейну крупно с ним повезло. Не зря Ханна Лора говорит, Тони Куртейн — лучший смотритель за всю их историю. И маяк, и весь город при нем расцвел. Ладно, это сейчас не важно. Не о том речь. А о том, что вы с Тони в последнее время творите. Невооруженным глазом видно, что свет маяка стал гораздо ярче.
«Рад, что мне не показалось», — скромно говорю я.
«Зачем это нужно обоим смотрителям, я теперь понимаю. Хотят, чтобы свет маяка стал виден в других городах, которые далеко от границы. Вдруг кто-то из пропавших без вести там сейчас как раз ошивается. Увидит свет маяка, вспомнит о доме и побежит назад, верно?»
«Что-то вроде того. Надежды, конечно, мало, но Тони, они оба, считают, лучше делать хоть что-то, чем вообще ничего».
«Совершенно с ними согласен. Осталось понять, зачем это нужно тебе», — говорит Стефан,
и так пытливо заглядывает мне в глаза, словно на дне моих зрачков очень мелкими буквами записано какое-нибудь полезное заклинание или рецепт яблочных пирожков. «Так я тебе с самого начала правду сказал. Конкиста, экспансия. Лишь бы захапать побольше, и гори все огнем. В данном случае истерическим синим. Отличный цвет, вырви глаз. Такой ужасный, что это даже красиво. Я, видишь ли, вот что заметил. Чем ярче горит маяк, тем больше народу его видит. Наш видит, не пришельцы с изнанки, я имею в виду. А потом тоскуют, сами не понимая о чем, как будто синий свет маяка. Привет с их тайной далекой родины». И что особенно важно, живут потом так, словно эта тайная далекая родина у них действительно есть. По-настоящему, на всю катушку. Потому что только тоской о невозможном, несбыточном жив человек. Я точно знаю, много раз проверял.
«Радиус поражения, значит, увеличиваешь»,
— невозмутимо говорит Стефан.
«Ясно. Ладно. По-своему ты и прав. А может, не только по-своему. Знаешь что? Продолжайте в том же духе».
«Мы и так собирались».
«Да уж догадываюсь», — ухмыляется он. «Ты меня неправильно понял. Это было не разрешение, а просьба. Пожалуйста, продолжайте».
«Ого, а тебе-то зачем это надо?»
«Ну так конкиста же», —
передразнивает меня Стефан.
«Экспансия. Захапать побольше и гори все огнем. Не один ты такой жадный. У меня в этом деле свой интерес».